Помните, мы говорили о такой модели. Архаические общества, традиционные общества, современные общества, постсовременное общество. Вот эта схема такая, может быть, рассмотрена диахронически, то есть как развитие изменения общества, а может быть, как синхронически. То есть архаические общества существуют и сегодня. Помните, мы говорили о разнице между модерн и contemporary. Вот, значит, мы можем рассматривать это как фазы развития общества, а можем рассматривать как типы общества, которые сосуществуют. Потому что в наше время существуют и архаические общества, например, пигмеи, аборигены, и традиционные религиозные культуры, такие как исламская, индусская, и современные, ну, в той или иной степени, это европейские, американские, наши общества, и постсовременные общества, постмодернистические общества, о которых мы говорили. Вот этим четырем обществам, этим типом обществам, четырем типам можно сопоставить различные представления о пространстве. Это в дополнение к той теме. Например, в архаическом обществе мы будем иметь дело со священным пространством, пространство, которое просто организовано, как организовано человеческое бессознательное, с вертикалью, циклической динамической структурой и хорой. То есть, по сути дела, архаическое пространство – это и есть пространство души или пространство траекта. Это воображаемое пространство, или еще это интенциональное пространство, пространство, которое непосредственно принадлежит внутреннему миру человека. Это пространство не является внешним, оно является внутренним. Между внутренним и внешним пространством существует не просто сходство, а тождество. Вот это специфика такого архаического пространства, которое просто представляет собой три режима работы Имажинера. То есть пространство в архаическом обществе устроено точно так же, строчно так же, как пространство души. И более того, именно для архаического общества справедлив закон, что то, что внутри, то и снаружи. Полностью то, что находится внутри человека, то находится и снаружи. Вот точно такое же пространство, которое он переживает внутри себя, точно такое же пространство, с ним же он имеет дело во внешнем мире. Разницы между зазора нет. Это волшебное, живое пространство. Еще можно назвать его живое пространство. Или пространство души. Или священное пространство. Можно сказать, магическое пространство, где каждое измерение, горизонталь, вертикаль или глубина, имеет характер не только, собственно, количественный, но качественный. Чем выше, тем лучше. Например, здесь все между собой связано. Это именно качественное еще одно определение пространства. Итак, оно сакральное, качественное, живое. При переходе к традиционному обществу от архаического, хотя еще раз напомню, что иногда под традиционным обществом, расширенным, понимается собственно традиционное общество социологическое и архаическое общество. Это две разных формы. Но мы в данном случае говорим по традиционным обществам, понимаем то общество, где доминирует монотеизм. Монотеизм или систематизированная, структурированная религия, утверждающая, как правило, одного бога, в редких случаях двух, например, маздеизм иранский. В этом случае, особенно при монотеизме, пространство меняет свое значение. Пространство становится сотворенным. Оно становится чем-то отличным от Бога. Поэтому на втором уровне, если здесь пространство магическое, открытое, свободное, священное, духовное, живое, то здесь оно сотворенное. То есть пространство есть ens creatum, некое тварное сущее. Сущее, но которое создано кем-то. Поэтому оно уже не является напрямую божественным пространством. Оно создано Богом. Значит, понятие, созданное Богом, может означать, что несет на себя отпечаток Бога, и в этом отношении оно священное. Это как бы положительный момент. Отрицательный момент в том же самом, что это не Бог. То есть, соответственно, сотворенное пространство священно, но не по природе, а по благодати. Оно сотворено таким, сотворено источником священности. А здесь оно никем не сотворено, оно, если угодно, и есть Бог. Здесь пространство как Бог, божественное пространство, здесь пространство как созданное Богом. Это пространство сразу приобретает характер, в отличие от этого архаического пространства, более отчужденного. Уже можно сказать, что здесь, в монотеизме, человек находится в пространстве. А вот с точки зрения архаического, нельзя сказать, что человек находится в пространстве. Можно сказать, что пространство находится в человеке. Человек здесь иным образом, он не ходит по пространству, не двигается, не летает, не ползает. Он, на самом деле, пребывает сам в себе. Это пространство находится в нем. Здесь же, конечно, возникает отделение, расщепление, отчуждение человека от пространства. Это пространство становится конечным. Оно сотворено Богом, оно имеет начало и конец пространства. Теперь современное общество, новый тип пространства привносится. Это но тем не менее пространство божественное все равно сохраняет в себе ориентацию, ориентации качественные. Например, то, где живет Бог. Бог живет на небе, то есть наверху. Бог помещается в пространство небес. Как мы говорим, иже еси на небесех, который находится на небесех. На небесех, да?
А как произошел разрыв понимания вот этого, то, что как бы сначала Бог проявлялся во всем, а потом он стал разрывом?
Это у нас мы лекцию будем специальную по религиям, я подробнее расскажу. Это как раз, да, это очень интересно, это одна из таких фундаментальных катастроф, переход от языческой традиции, ну не катастроф, просто смен таких социальных формаций, переход от языческих обществ, языческих религий к монотеистическим. Это фундаментальное различие. К монотеизму возникает идея Творца, появляется новая фигура Творца, возникает идея экс нихила, творение из ничто. Здесь творение для архаического общества, если ему, и они и говорят, вот в архаическом обществе о творении, откуда взялся мир, они говорят экс део, из Бога. То есть мир и есть Бог. Но совсем в архаических они даже не отличают, там мир, Бог, там все это одно, сами люди, здесь все слито. Дальше возникает переход от экс део к экс нихила, из ничто. Ну вот это особо считается, это откровение. Вот как раз религия откровения отличается от естественных религий тем, что Бог является, вот в Библии Моисею и говорит, ты думаешь, что все само существует? Нет, это я все сотворил, я создал. То есть это и есть религия откровения, что Бог индивидуальным образом вступает в контакт с людьми и дает им закон. Это начинается совершенно другой цикл. Это очень сложный вопрос, давайте мы его более подробно оставим для лекции, посвященной религиям. Это хороший, интересный вопрос, и действительно надо зафиксировать его, это даже с точки зрения вот вопросов правильно, как это произошло. Есть множество объяснений, вот с религиозной точки зрения просто было откровение, что Бог явил самого себя и сказал, что я не тот, кто вы думаете. И в этом как раз не сотвори себе кумира, первая заповедь Библии, именно Ветхозаветной Библии, первая из 10 заповедей, не сотвори себе кумира. То есть здесь возникает различие между Богом имманентным и Богом трансцендентным. Богом, который присутствует в мире, это называется кумиром или идолом, и Бог, который творит мир, который находится за пределом. В этом различии между язычеством и монотеизмом, между кумиром и Богом, между экс нихило и экс део, или между архаическим и традиционным обществом, уже с социологической точки зрения, лежит вот такой разрыв, определенный гэп. И это, конечно, аффектирует социум соответствующих обществ. Это является еще и социологическим, религиозным и социологическим моментом. Здесь ведь, помните, здесь как раз рождалось линейное время, правда, время упадка, время деградации, но одновременно мессианское время ожидания. Линейное время рождается здесь, и здесь рождается другое пространство, отчужденное пространство. Но это пространство, обратите внимание, еще качественное или анизотропное, это пространство. Это анизотропное пространство традиционного общества означает, что его направления не равны. Вот, например, если идти направо, это не только идти в какую-то материальную сторону, право относительную, но это идти в хорошую сторону. Поэтому направо пойдешь, жизнь найдешь. Налево пойдешь, голову потеряешь. Вниз пойдешь, совсем плохо будет. Это падение, грехопадение. То есть, таким образом, пространство имеет неравнозначное направление. Оно является анизотропным. Была принята модель в религии Аристотеля относительно естественных мест, относительно того, что существует, это еще до, конечно, монотеистическая модель, но она была принята схоластикой западноевропейской, католической. Основная идея, что во всем мире вещи занимают, должны занимать свои собственные места, что вот мир представляет собой некую матрицу, под которой для каждой вещи подготовлена ячейка. А откуда возникает движение по Аристотелю? Потому что вещи находятся не на своей ячейке. И они вот, у них такая финальная причина есть, causa finalis. Это причина, которая движет вещь занять свою ячейку. Вот эта причина нахождения на своем естественном месте является источником движения по Аристотелю. То есть возникает анизотропное пространство, и тем не менее это анизотропное пространство существенно отлично, если мы говорим о креационистском, как пространстве спатио, как ens creatum, существенно отличается от архаического пространства, которого как вообще не отделено от человека. То есть человек ходит сам по себе, когда он ходит по земле, летает сам по себе. То есть это пространство сновидений, это пространство снов, пространство галлюцинаций, которые вообще не различаются, не отличаются от того, что есть или нет. Помните, мы говорили, что в феноменологическом состоянии у человека еще нет инстанции, которая способна соотнести представление с реальностью. Поэтому представление рассматривает как единственную реальность в этом в архаике. Соответственно, его пространство является его имажинером. Это пространство, которое совпадает с имажинером. В данном случае пространство уже не совпадает с имажинером. Пространство создано чьим-то имажинером, может быть, божественным имажинером. Но это пространство сохраняет анизотропность, то есть оно является качественным. Сверху его находится твердь. Небо состоит из камня. Поскольку оно неподвижно, оно состоит из света, поскольку оно наверху, и Бог находится на небе. То есть где Бога, это небо. Это означает, что пространство традиционного общества имеет качественную природу. Оно имеет качественное пространство, отличное, тем не менее, от архаического пространства. Деталь понятна. Деталь, вот разница между традиционным и монотеистическим представлением о пространстве. И то качественное, но только одно непосредственно божественное, а другое создано Богом. Теперь переход, фундаментальнейший переход к пространству новое время. Это как раз Декарт, а еще в большей степени Ньютон, который утверждает локальное изотропное пространство. Такого пространства не знают все предыдущие формы традиционного общества, ни религиозные, ни архаические, поскольку это пространство не имеет никаких специфических ориентаций. Все направления в нем равнозначны. Нет, отрицается идея Аристотеля естественных мест, нет никакой фундаментальной разницы между верхом и низом, правым, право и лево, все является относительным. Возникает отчужденное и при этом такое совершенно лишенное божественности пространство, в котором летают тела. При Ньютоне происходит девальвация, одна из главных его законов, который создал новое представление о пространстве, с которым мы по инерции взаимодействуем, представление об пространстве, состоящем из материальных тел. Ведь до Ньютона на всем протяжении люди считали, что природа небесных тел, их состав, существенно отличается от земных тел, что нет там ни элементов таких химических, нет такой плоскости, плотности, что на самом деле звезды, светила представляют собой огненные духовные существа. То есть на самом деле вот как раз идея анизотропности утверждает, что сверху не могут находиться вещи с такой же материей, такой же консистенцией, как и снизу. А Ньютон говорит нет. В одной из главных утверждений было, планеты создают из тех же веществ, как и земные тела. Он это доказывает, и таким образом, по сути дела, Ньютон делает всю Вселенную плоской. Он лишает ее вертикального измерения, он делает ее все относительной, он делает ее механически отчужденной. В ней уже нет места для имажинера. И хотя Ньютон, интересно, это, конечно, переходный период, большую часть времени он проводил не в физических экспериментах, а не в своем лондонском королевском обществе, а он занимался алхимией. И вот интересно, что если сопоставить полный объем ньютоновских работ, то 90% будет посвящено трансмутациями свинца в золото и исследованию алхимических авторов, и лишь 10% собственно, такому переходному от традиционного общества к современному обществу, его физике, его космологии, его астрономическим исследованиям. Так вот, это современное общество имеет дело с ньютоновским принципиально пространством, которое является изотропным, а не изотропным. Оно является отчужденным, оно является релятивным, в нем никаких нет качественных элементов. При этом расхождение между представлением о пространстве у Ньютона и у Декарта, это два, пожалуй, главных создателя науки и мышления, философии, соответственно, пространств нового времени, они расходились. Ньютон считал, что вещи материальные существуют в пространстве, а Декарт считал, что отдельное пространство без вещей нет, и что все пространство, или как он называл, res extensa. Декарт выделил две вещи. Мы, по-моему, говорили, res cogens и res extensa. Это res cogens, это вещь мыслящая, то есть сознание человеческое. Res extensa – это вещь протяженная. Это как раз пространство. Но для Декарта оно совпадало с веществом. Это было вещественное пространство. Ньютон же говорил, что вещи существуют в отдельном пространстве, которое является холодным, безразличным, не имеющим и пустым. То есть он утверждал, что существует пустота. Вот с таким пространством мы имели дело там еще где-то несколько лет назад. С таким пространством современного мира. То есть были уверены, что все так оно и с ньютоновским. Хотя идеи такого пространства стали подтачиваться уже в квантовой теории, в квантовой механике, и где был обнаружен принцип нелокальности, нелокальное пространство. Что значит локальность по Ньютону? Это значит, что если какое-то событие физическое происходит в одной точке пространства, бесконечно удаленной от другой точки пространства, то происходящее в этой бесконечно удаленной точке пространства никак не аффектирует происходящее, то, что происходит в бесконечно удаленной точке пространства. Это называется принцип локальности. И вот в квантовой механике было изучено, замечен следующий момент, что на самом деле это несправедливо для бесконечно малых чисел и для бесконечно малых величин. В данном случае здесь обнаружилось, что пространство не локально, что то, что происходит на микроуровне в одной точке микромира, приблизительно с гигантскими такими расстояниями, аффектирует, влияет, то есть на то, что находится на бесконечно далеком от него расстоянии, тоже в рамках этих микроизмерений на уровне квантовой механики. Так был поколеблен принцип Ньютона о локальности пространства, было введено квантовое нелокальное пространство, подобно тому, как Эйнштейн вел обратимое время, то же самое в рамках нового времени, он обратил в то время, в теории относительности, но оставил, сохранил локальность пространства. Если мы совместим квантовую механику, теорию относительности Эйнштейна, что, кстати, в физике так и сделать не удалось, сейчас вот все физики работают над совмещением создания единой общей теории поля, и в этом много Шрёдингер, много других ученых сделали. Так вот, на самом деле, если мы их соединим просто, мы получим картину, где нет ни локального пространства Ньютона, ни однонаправленного времени, нового времени. То есть, по сути дела, развалится современная научная основа социологии современного общества на совершенно как бы в своих основных моментах. У нас не будет ни времени, свойственного новому обществу, современному обществу, обществу модерна, не пространство. Таким образом, подтачивать уверенность в такой структуре пространства начали уже с начала 20 века, а к концу 20 века в гуманитарных и философских кругах представление о ньютоновском пространстве стало уже просто полным посмешищем. Поэтому если мы считаем, что эти стены, вещи, потолки, воздух, наши тела существуют в каком-то абстрактном, а не изотропном, вернее, изотропном одномерном пространстве, как физические предметы самостоятельные, вот это делает нас безнадежными дикарями с точки зрения современной науки. Современная наука перешла от ньютоновского пространства к новой модели пространства. Ну и как вы думаете, какое пространство у нас стало доминировать в постсовременном обществе? Какое? М? Здесь постсовременное общество архаическое. Ну почему же? Какое? Какое право? А? Социальное оно здесь было. Социальное оно вообще везде. Какое пространство? А? Ну, Имажинер вот здесь. Имажинер у нас не на месте. Он, кстати, везде, он сквозь все. А? Вот. Виртуальное пространство. Таким образом, здесь у нас виртуальное пространство. Виртуальное или сетевое пространство, которое, в отличие от пространства ньютоновского или пространства модерна, представляет собой пучки сетевых моделей. То есть оно дырявое пространство. Это пространство, которое существует, то есть оно есть там, где есть кабельная сеть, оптоволоконная связь, там, где есть сервер. И в этом пространстве оно действительно почти одновременно для всего мира. Поэтому мы можем следить за торговлей, акциями торговли в Гонконге, находясь там где угодно, в Латинской Америке или на Северном полюсе. И одновременно мы не знаем то, что находится рядом с нами, потому что сервер мигает, там красные и синие лампочки загораются, желтые, а то, что происходит вокруг, это как будто это пространство проваливается в черную дыру. Отсюда в пространство массовых коммуникаций, наверное, знаете социологический принцип, то, что не показано по телевизору, того не существует. Так можно обобщить его, то, что не находится в сети, то, что, о чем не циркулирует сетевых информаций, того не существует. И в сети очень много информации, но еще больше там отсутствующей информации. Согласитесь, что по сравнению с тем, что там есть в сети, огромное количество вещей остается неизвестным. Да, туда много загружено, очень много. Но если мы сравним, что туда не загружено, мы можем себя осмыслить, это вот все такая дыра. То есть по этим сетям очень много информации, пространство по виртуальному поступает, но еще больше не поступает. Вот этот вопрос о... Да, так из этого можно сделать один очень важный вывод. Первый вывод, что пространство вообще социально, вот уже в этом смысле, в таком, что пространство есть... Это не свойство внешнего мира. Пространство — это свойство общества. Каково общество, таково и пространство. Это не совсем социальный конструкт, как время, но на самом деле оно, конечно же, социально само по своей природе. Поэтому, когда мы говорим о пространстве, вот это на самом деле необходимо сделать усилие над собой. Нам кажется, что уж очевидно все-таки, мы все равно в модерне находимся, мы еще в постмодерна конца, еще там аватар не насмотрелись, еще не можем поверить, что на самом деле внешний мир есть чистая галлюцинация, причем такая сознательное и злостно спланированное. Это нам еще предстоит, я думаю, по мере развития 3D-технологий, все больше и больше вот эти иллюзии будут реальные. И в конечном итоге мы осознаем, что то, что нам кажется уж вот этот реальный мир, вот этот 3D-мир, на самом деле они друг друга стоят. И то, и иное. Определенная стимуляция, определенные наводки, определенная избирательная и кем-то продуманная такая вот наводка. Так, значит, это про пространство, с которым мы имеем дело. Поэтому настоящий социолог, правильный социолог, должен, анализируя пространство, всегда понимать, что, например, никакого пространства отличного от общественного нет. На самом деле, какое общество, в каком обществе живем, такое и пространство. Его не существует как отдельного объекта. Это не нечто пластичное, на что накладываются социологические представления общества. Это просто само общество и все. Пространство — это... То, каково вот там есть, например, там ньютоновская вселенная, есть круглая Земля. А вот Павел Флоренский еще в начале 20 века доказывал, что дантовская география и география Птолемея правильно. И приводил к этому риммановские пространства совершенно научным образом. Павел Флоренский доказывал, что если... Он был человек религиозный, представляете, вот он доказывал, что для него четко совершенно Земля... является неподвижной, стоящей в центре мира. И дальше он объяснял, как устроен дантовский мир через провалы в риммановской географии и геометрии пространства. Так, с этим все, переходим к антропологии. Это была неуместившаяся часть лекции о пространстве. Значит, теперь рассматриваем... человека в социологии, в структурной социологии, в социологии воображения. Но здесь давайте с самого начала. Дело в том, что понятие антропоса, человека, это, в общем, явление довольно позднее, и изначально человек не знает, что он человек. Вот это очень важно. Более того, человек начинает осознавать, что он человек, только в очень особых и специфических состояниях. Как это можно объяснить? Человек, когда он думает, он, по сути дела, представляет собой не столько выделяет, что вот я, а вот думаю, а он представляет собой некий интенциональный акт, направленный от к. И вот это и есть то, что можно назвать мышление. Значит, он, человеческое мышление устроено так, оно отделяет от того, к чему направлено его внимание, его мышление, и к. Но человеческое мышление на первом этапе еще не знает, от чего оно происходит. Вспомним здесь траект. Траект, о котором мы говорили, который лежит в основе концепции Жильбера Дюрана. Вот этот траект, он всегда направлен, он всегда векторный, он всегда направлен от, и он всегда направлен к чему-то, траект. Но траект не знает принципиально и знать не хочет, от чего он направлен и к чему. На самом деле он ограничивается, мы, по-моему, говорили о феноменологии духов, он ограничивается представлением имманентным о том, на что он направлен, и не сопоставляет его с тем, что находится за трансцендентной границей собственного опыта. Поэтому он направлен, человеческое мышление, вот этот акт интенциональный, направлен, по сути дела, к одному из своих содержаний. К тому, что в нем присутствует. Это по логике Брентана. Точно так же трудно ему установить и вот, вот этот будущий объект. А это будущий, можно так сказать, would be object. Would be object. А это would be subject. А это would be, это приблизительно могущий быть. Такой вот предположительное, это модальный субъект и модальный объект, который мог бы быть, хорошо бы, чтобы он был, или возможно он есть, или он будет, уверены мы. Исторически да, он будет, но не раньше Декарта, вот так уж строго. Это мы условно. Поэтому, когда мы говорим о мышлении, то мы знаем, что есть от, но мы не знаем от чего. Мы знаем, что есть к, но мы, строго говоря, не знаем к чему. И вот эта картина и есть основа, некий исток, некий абсолютный источник того, что можно назвать в будущем антропологией. То есть антропология рождается, это фундамент антропологии, фундамент представления о человеке. Прежде чем был человек, была мысль. Вначале была мысль, а потом появился человек. На основании уже очень особых операций с мыслью. Мысль всегда была о чем-то. То есть что-то о чем-то думало. Нечто на что-то смотрело. И вот, безусловно, вот то нечто, что думало, в этом было главное не то, что было нечто, что думало, а был важен сам факт этого мышления, направленного, причем направленного, обратите внимание, не в обратную сторону, направленное только в одну сторону, необратимо. Вот это и была мысль, и некоторые версии в некоторых языках слово «человек» и есть. Тот, кто мыслит, тот, кто думает. Или, например, вот определение Аристотеля. Кто такой человек? Это зоон логон эхон. Животное, имеющее сознание. Логос. Зоон логон эхон. То есть человек определяется по вот этому мыслительному акту. Причем смысл, еще какое значение этого акта? Это развлечение. Развлечение от одного от другого. Причем развлечение более пронзительное и острое, нежели в животных. Это вот тоже важно. Если говорить о количественных различиях человека с животными, животные тоже умеют думать. Животные умеют даже общаться. Существует язык пчел, наверное. Вы знаете, что пчелы сообщают местонахождение пыльцы другим пчелам, которые остаются в улье, путем специальных плясок. Называется пляской пчелы, является язык, называется язык пчел. Когда пчела меньше 100 метров она нашла пыльцу, она прилетает и начинает танцевать. Ну, во-первых, она немножко срыгивает чуть-чуть пыльцы и дает другим пчелам попробовать. Потом начинает вот так кружиться. Она исполняет только два танца. То есть в языке пчелы только два слова, но с разным частотой происходящей. И второй такой восьмеркой, такой не восьмеркой, знаком бесконечности. Два из танца пчелы. А ученый фон Трельч, он зоолог, исследовал танцы пчелы и обнаружил, что вот этот танец означает, что где-то на расстоянии 100 метров от улья есть пыльца. И когда просматривают остальные пчелы этот танец, они вылетают из улья и начинают летать вот так вот вокруг улья. Значит, вот на это высказывание следует такой ответ. Пока не находят пыльцу, и все не повторяется. А вот если пчела ходит восьмерками, это дело уже более серьезное, это более серьезное высказывание. Это высказывание такое простое, там, давайте полетаем вокруг, поищите, здесь недалеко. А вот это высказывание очень фундаментальное, потому что в нем есть сразу много информации. И в зависимости от того, с какой скоростью движется пчела, это означает, далеко или близко находится мед. Иногда это может распространяться до 60 километров, представляете? И тогда она совсем медленно, пчела еле-еле переваливается, идет, так, а иногда и довольно быстро, значит, уже метров 500-600. Приблизительное расстояние. А вот как понять, куда надо лететь? А лететь надо, оказывается, вот эта ось указывает, куда надо лететь. Тогда пчелы, посмотрев на этот большой танец пчелы, собираются и летят все только туда, строго. Представляете, вот настоящий язык. Язык птиц. Причем языка зверей, как не пытались разобрать, и дельфиньего языка, не удалось точно идентифицировать. А у пчел это, пожалуй, самое такое приближенное к нашему. Есть дискурс, есть меру его разумения, есть, наверное, бестолковые и толковые пчелы, там просто как у студентов практически. Вот таким образом, чем отличается все же человек от умеющих разговаривать пчел? Или бобров, которые строят замечательные плотины, и чертят даже чертежи, отличается тем, что человеческое мышление очень интенсивно различает, если брать количественный аспект, не качественный, а количественный, что это страшно большое количество разделений и развлечений человеческое сознание, в отличие от пчел, у которых есть 2-3 слова в языке, вот таких вот танца, а человек извергает в себя множество разных действий, он очень много всего захватывает, он постоянно делит одно от другого, поэтому это бурно различающая форма мышления антропологическая. Вот это некий фундамент человека. Этот фундамент человека еще на нем построена вся антропология. В архаическом состоянии мы имеем дело именно с такой остро различающей способностью. Остро различающей способностью еще, по сути дела, не представляющей не о существовании отдельного субъекта как такового, не о отдельного объекта. Дальше возникает специфический момент. Вот можно сказать так, что основа антропологии – это то состояние, когда человек еще не знает, кто он. Он мыслит, но он не мыслит о себе. Вот эта мысль, которая является имманентной миру, в рамках, как ребенок маленький, который еще до стадии зеркала у Лакана, когда человек еще не сталкивается с собой. Отсюда я, по-моему, говорил, есть запрет на взгляд архаических обществ, на взгляд разглядывания другого человека. Потому что разглядывая другого человека, ты нарушаешь определенные табу. Ты реорганизуешь вот этот интенциональный акт каким-то образом недопустимым, как бы рефлекторным, потому что, глядя на другого, ты начинаешь воспринимать, что он не ты, а в принципе в рамках архаического общества такого представления «я и ты» нет. Это очень поздние, вообще, по версии нескольких некоторых лингвистов, местоимения личные «я и ты» было образовано так, как уже в наше время, уже в последние там, пару тысячелетий образовывалось местоимение третьего лица, личное местоимение. Он, мы знаем, да, что это на самом деле было указательное местоимение. Он — это тот, такой, тот далекий он, а не он личное местоимение. Это было указательное местоимение, которое образовалось уже, можно считать, на наших глазах. Во многих языках, ну и в русском языке его не было, было только два лица, первое и второе, и два рода. А третьего лица не было, это было не личное местоимение, это было указательное местоимение. Точно так же некоторые лингвисты считают, что «я» и «ты» раньше не было. А «я» — это означало «здесь», а «ты» — это «там» приблизительно. То есть кто такой «я» и «ты» — это «я», которое находящееся здесь, это «я». А что такое «ты»? Это «я», находящееся там. «Я», находящееся здесь, «я», находящееся там. Это не два разных «я», это одно и то же мышление, которое двигается только таким вот образом, скажем, сферическим. Человек обладает вот поэтому... Два человека, три человека, количество глаз, количество перспектив можно увеличить, а на самом деле наблюдатель один. Вот есть такой Лейнгард, я, по-моему, о нем говорил, Морис Лейнгард, который был протестантским социологом, который исследовал о существовании докамо. Докамо как особое явление у меланезийских обществах, которое отвечает очень приблизительно на вопрос «кто?». Вот на вопрос «кто?» меланезийцы говорят «докамо». Означает «докамо» живое существо, то, что живет. Докамо — это и человек, и группа людей, и клан, и фетиш змея на головном уборе вождя, и которому жена вождя также обращается к этому головному убору, как к собственному мужу. То есть для нее просто строго тождественно головной убор и муж. Это докамо. Соответственно, ясно, что не головной убор замещает мужа, и не муж замещает какое-то особое докамо, а просто все живущее представляет собой различные модуляции этого докамо. Как можно... Вот Морис Ленгард предложил такую схему, такого мышления, которая лежит в основе антропологии. Вот существует множество связей между, например, тем, кто мыслит, множество статусов, множество состояний, множество ролей, практически чистая социология, которая связывает некто, кого-то с различными векторами, с его положениями, с различными вещами окружающего мира. Но на вопрос «а кто вот этот А, общий?», ему отвечали только одно – «докамо». И на самом деле все вот эти отдельные А, которые выступали в качестве носителей связи с теми или иными установок в отношении внешних, социальных, природных или других ритуальных и хозяйственных, экономических моделей, все они были выразителями этого пустого места. По сути дела, на месте субъекта в такой модели стоял просто никто, докамо. Это нечто живое, что нечто то, что живет. И вот это докамо представляет собой, по сути дела, первичный ответ на вопрос «кто?». От кого идет мысль? Обратите внимание, мысль идет от этого отсутствующего центра. Но оно отсутствует, этот центр отсутствует, это не нечто существующее, это нечто, что на самом деле указывает на такое пустое место, или что должно было быть, почти кантовский моральный императив, что бытие субъекта мы не можем доказать, но должно бы, было бы хорошо, чтобы это бытие было. Таким образом, такая номинальная реальность представляет собой пустое место, активно действующее сквозь вот этот, сквозь этот траект. Вот такая схема докамо, она чрезвычайно важна, и как раз Ленгард заметил, вскрыл эту модель докамо, в Новой Каледонии, исследует то, как ходят молодые люди по лагерю. Молодые люди, у которых до Камы еще, особенно до инициации, не стало персонифицированным, они ходят всегда группами. Невозможно встретить меланезийского юношу одинокого. Он обязательно идет с группой других. И девушки точно так же. И когда их спрашивают, кто идет, они говорят, идет Докамо. Говорит, да как тебя зовут? Говорит, да никак меня не зовут, у меня вообще имени нет. Это просто Докамо. Группа людей ходят, как бы они вместе представляют собой выразители вот того, кто живет. Приблизительно так же они на свидания с девушками ходят. Конечно, сложно себе представить, как у них проходят эти свидания. Во всяком случае, Докамо движется сквозь все эти состояния. Так вот, это базовый уровень антропологии, который можно себе представить, теперь с другого ракурса заходим к той же самой картине, как функционирование наших режимов Эмажинера. То есть вот этот траект или вот это антропологическое мышление можно предположить функционирование одновременное, синхронное функционирование всех трех режимов Эмажинера. Двух режимов Ноктюрна и один Диурна. Причем кто различает? Помните, мы говорили, кто делает необратимые процессы? Кто, какой у нас режим ответственности за то, чтобы, например, нарисовать просто вот такую однонаправленную, необратимую, разделяющую линию? Какой режим? Да, конечно. На самом деле, таким образом мы можем понять, кто в человеческом траекте или какая часть в человеческом траекте его организует по векторной однонаправленной модели. Значит, вот мы уже можем выделить в Эмажинере определенный режим, который, ну, можно сказать так, которому нравится различать, которому нравится отделять от к, которому нравится выстраивать необратимые траектории, которому нравится поднимать. То есть вот он-то, наверное, вот этот Диурн и ответственен за как раз операции по мышлению в его наиболее интенсивной модели. А дальше уже параллельно с этим таким одномерным раскалывающим Диурном включаются все остальные в значительной степени как реакция на этот Диурн, а может быть он как реакция на свои ноктюрнические стороны. Возникает такая синхронная работа Эмажинера. Диурн раскалывает, а тут же Ноктюрн все начинает склеивать. Диурн различает, а Ноктюрн мгновенно опять сплавляет воедино. Диурн разделяет, а Ноктюрн воссоединяет. И вот таким образом этот процесс в архаическом траекте представляет собой существование как некой такой паровой машины, то есть вот такие циклы. Только что-то начинает заводиться машина, только она пытается завестись, а сразу включается обратное реле Ноктюрна, которое глушит. И поэтому машина тарахтит и стоит на месте. Никакого превращения знаний, никакого прогресса, просто такая вот великолепная полномерная жизнь, которая все время стремится начаться и никак не может начаться, потому что эта жизнь попадает в цикл. Вот стремление отделить одно от другого гасится стремлением замкнуть все в одно. И вот на этом и основаны основные антропологические формы существования. Диурн, драматический ноктюрн и мистический ноктюрн, по сути дела, и представляют собой человека и человеческое в его на уровне его траекта. Опять же, человека, который не знает, что он человек, не знает, что он индивидуум. По сути дела, можно сказать так, что в этом состоянии человек выступает как эмажинер, не осмысляющий себя как такового. Эмажинер есть, все его режимы действуют, все его режимы запущены, все его режимы диалектически друг с другом соприкасаются. Диурн разделяет, драматический ноктюрн замыкает в цикл, создает замкнутый цикл, а мистический ноктюрн все утихомирует совсем. Вот это виденная с другой стороны антропологическая база. И теперь что любопытно, что та же самая база, та же самая модель лежит в социальности антропологического траекта. Вот точно так же устроено архаическое общество, которое имеет ровно три основных режимов. То есть все в архаическом обществе может быть сведено к тем или иным режимам. Например, функции, вообще то, что происходит днем, принципиально относится к этому разделяющему началу. Это с этим связано и строение, постройки, с этим связаны институты, с этим связаны правила, обычаи, законы. Все то, что длится неизменно, постепенно и стремится узаконить некую вот эту строгость разделения. Это разделение, возведенное возведенное в культ. По сути дела, это мысль. Чем является здесь дюрн? Формой мышления. В основе человеческого социума лежит мысль, дюрническая мысль. И вот это один из аспектов социальных институтов, там, где есть социальная стратификация, даже, например, на уровне престижа, даже в тех обществах древних, в которых нет никакой социальной стратификации, все-таки некие такие элементы власти слегка присутствуют, например, в ранге престижа. Это культы религиозные, связанные с вертикальным измерением. Это все, что имеет вертикальный характер. И символический вертикальный характер, и визуально, и физически вертикальный характер в обществе. Соответственно, вот эта дюрническая часть человеческого общества отливается как раз в движении мыслить и различать, и разделять. Война как одна из форм. Дальше. Институты, социальные институты, основанные на цикле. Это, безусловно, циклическая организация жизни. Днем работают, вечером спят. Причем даже когда в обществе это и не так, и когда, например, за Северным полярным кругом циклизм суточный не так очевиден, как ниже Северного полярного круга, все равно люди живут по суточному циклу. Соответственно, организуя свой быт, свою хозяйственную деятельность, свой сон и отдых, исходя из определенных циклических представлений. Именно последовательно циклических представлений, создавая циклические институты, ну и в частности сезонные культы, хозяйственные модели или просто ритм смены работы и отдыха, которая является уже социологическим выражением смены дня и ночи. Нам кажется, что это очевидно, что ночью мы спим, а днем работаем. На самом деле это не очевидно, это социальный конструкт, это социальная организация, в том числе и в первую очередь имажинеры антропологического проекта, подталкивают нас именно таким образом структурировать социальность нашего времени. Ну а вот что касается мистического дёрна, то с ним связанные сон, еда, в первую очередь вот, питание, и все обряды, связанные с питанием, в частности, например, экзорцизм, связанный с питанием, то есть мы от этого осталась современная молитва перед едой. Именно потому, что еда принадлежит к миру мистического ноктюрна, она должна быть очищена, она должна быть освящена. Поэтому, как же и сон, перед сном и после сна прочитаются молитвы, как и перед едой, и после едой. Это означает, что мы, находясь в режиме доминирующего диурна, как бы помещаем такой темный совсем ноктюрн, материнский, утробный, в определенные рамки, в рамки как картину, для того, чтобы ночь, еда, натюрморт, например, или спящая красавица, оказались в конкретных границах и лишить их вот той демонической, потенциально разлагающей инстанции, потому что можно уснуть, например, и не проснуться, или так начать есть, что потом уже ожиреешь и уже просто с места не сдвинешься. Вот эти ограничения еды, ну также, кстати, и в отношении пола. Половые отношения тоже связаны с ноктюрном, режимом ноктюрном, частично драматическим, частично мистическим, и поэтому и ритуалы брака имеют точно такой же характер экзорцизма. Экзорцизм – это изгнание дьявола или изгнание бесов в католицизме. Экзорцизм, таким образом, диурн пытается в социальной сфере, в сфере человеческого общества, пытается снять вот эти отрицательные стороны, которые, это в рамках его общей борьбы с ноктюрном. То есть диурн бьется с ноктюрном, и его пытается, если уж не совсем победить, но, по крайней мере, его поставить в рамки и подвергнуть его экзорцизму. Таким образом, вот мы видим проект человеческое мышление в, с точки зрения и психологии, с точки зрения одновременно социологических, социальных моментов. Вот где-то, что еще можно сказать о модели Имажинера в архаическом обществе? Можно рассмотреть юнгианскую картину, мы, по-моему, о Юнге говорили довольно подробно, его представление о бессознательном, какие пласты Юнг рассматривает в структуре человеческой личности, что внизу находится коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное, по сути дела, теперь уже мы можем, как Дюран, описывать его в качестве Имажинера. Коллективное бессознательное Юнга и есть Имажинер. И обратите внимание, он есть коллектив, нечто коллективное, но не только как нечто, скажем, обнаруживающееся в коллективе или существующее только в коллективе, а как то, что существует до и помимо индивидуума, то, что предшествует субъекту, предшествует индивидууму. Поэтому вот это и есть наше коллективное бессознательное. И дальше коллективное бессознательное переходит в индивидуальное бессознательное и формирует его содержание, а дальше через пласты инвазии поднимается вверх к сознанию. Так описывает Юнг, но Юнг не вдается в структуры, в объяснение структуры, как происходит этот процесс, который он называет индивидуацией. А сейчас мы уже можем довольно ясно увидеть, как с точки зрения уточнения Жильбера Дюрана осуществляется процесс индивидуации, или что является движущей силой. Причем не прибегая при этом каким-то к привлечению каких-то дополнительных внешних факторов. Кто может себе представить, под воздействием какого импульса осуществляется по Юнгу индивидуация, если принять модель Дюрана? Понимаете, о чем я говорю? А? Нет, вот правильно, Диур. Нет, смотрите, речь идет о чем? Дело в том, что сама структура коллективного бессознательного имеет в себе три типа архетипов, три типа вот этих трех режимов, три группы, три семейства. И вот имманентное воздействие, то есть имманентное внутри Имажинера развертывающееся усиление или укрепление, или вообще просто существование того, что можно назвать группой Диурна, заставляет структурироваться коллективное бессознательное именно таким образом. То есть представим себе, что можно коллективный бессознательный Имажинер — это как бы хаос, в котором есть три начала. И они вот на пленном уровне, в самом таком нейтральном, они ничто из них не сильнее, чем другое. Есть Диурн, есть драматический ноктюрн, есть мистический ноктюрн. Они плавают как три частички. Но из этого хаоса одна из этих частичек или один из этих режимов, который мы обозначаем как режим Диурна, начинает выстраивать порядок. Он стремится перейти от хаоса куда-то в другое состояние. Таким образом, вот этот плоский, если угодно, или находящийся в состоянии жидком, расплавленном Имажинер, в начале, в котором есть все три режима, из них никто не имеет большего значения, начинается выстраивать в такую ось. Это и есть процесс индивидуации. То есть это еще не в полном смысле слова логос. Мы еще, вот самое интересное в этом, что это не логос еще. Диурн — это еще не логос. А это как бы движение к логосу. Представьте себе вот такую мыслящую кошку, мыслящего кота, который очень хочет подумать, и он уже почти думает. Вот он собрался там, все он уже посмотрел, на мир осмыслил, хорошо знает весну, кошек, котят, там, мусорные баки, птичек. Он освоил мир вокруг себя, и сейчас он хочет сделать какое-то одно такое, стать сверхкотом. И вот этого ему не удается. Он хочет сказать что-то такое, не мяу, а что-то такое вот действительно осмысленное, хотя бы раз. И вот это его стремление выступить хоть разок можно уподобить, если представить себе такого кота, можно уподобить вот этому режиму Диурна, огненному, который хочет осушить ноктюрн, который сбивает его, который не дает ему возможность прорваться, вырваться из самого себя. То есть он хочет различить вот эту часть, которая цельная, она хочет отделиться от самой себя, от своих двух других режимов, которые, наоборот, тянут ее назад, что возвращает коту к его готовости. О, очень хорошая мысль. И отрицание самого себя в машинерии имеет название определенного режима, это диурн. Он отрицает, он хочет отделиться для того, чтобы стать чем-то, может быть, другим, чем имажинер. Таким образом, вот... Конечно, конечно. Конечно. Совершенно верно. Это на самом деле, имажинер может выступать как хаос, но он всегда структура, потому что содержание этого хаоса неравномерно. И поэтому он всегда есть структура, в нем есть вектор. Но в чем специфика, смотрите, самое интересное, в чем специфика имажинера, когда мы находимся на уровне архаического общества? Он прорывается наверх, он прорывается к индивидууму, он прорывается к рассудку, он прорывается к персоне. Но прорваться он не может, потому что здесь, на нем, когда он пытается все свое содержание перекинуть, разделить, расчленить, поднять вверх, на каком-то этапе включаются другие режимы, которые его, как бы сказать, сбивают с этой важной вещи, которые говорят, тут, ну, как вот, например, модернизация. У нас началась в стране модернизация, это диурн такой. Давайте там модернизировать. Вот было там достаточно архаично, сейчас будем модернизироваться. И этот там Медведев так говорит. Потом появляется Грызлов, говорит, да, это очень правильно, это не, но надо консервативную модернизацию. Так, чтобы правильно к модернизации, но консервативными путями. Это сразу же включился режим эвфемизма, ноктюрн. Ноктюрн приехал, и уже диурн смотрит, уже и консервативно, уже непонятно, где модернизация консерватизма, где консерватив, где вообще модернизация. Дальше уже все, мы попадаем в обычный режим, и опять кот так и не стал человеком. Кот как был котом, так и остался в собственном таком в пространстве. Поэтому на самом деле этот путь индивидуации, вот теперь это очень важный момент, потому что Юнг об этом не говорит. Об этом говорит, по сути, Дюран, который показывает, каким образом происходит переход от коллективного бессознательного к индивидуации человеческой личности. Таким образом, и здесь уже сама индивидуация перестает иметь характер какого-то там мистического процесса, чего-то сложного, а речь идет о том, что это мышление, разогнанное до высшей своей стадии. То есть это такое мышление, в котором человек начинает максимальным образом как бы развивать, разогревать заложенное в нем диурническое свойство. Причем диурническое свойство, помните, оно всегда эксклюзивное, оно стремится четко провести «я не я», светлое, темное. Ему мешает его же обратная сторона, а это сам же, само коллективное бессознательное, которое не хочет подниматься вместе с ним, оно его тащит назад и дальше его обращает опять таких сновиденческие, сонные, ночные. То есть такое ощущение, что нечто хочет пробудиться из коллективного бессознательного. И это ось, вот это и есть ось индивидуации, или можно сказать, ось инициации. Диурн хочет выстроиться по диурнической оси, по диурнической струне, хочет все в себя забрать. Теперь мы вспомним ваши картинки. Вот можно сказать так, что те, у кого были... был интегральный диурн, это как раз вот выразители такой вот успешной возможности подчинить в этом индивидуационному проекту все остальные аспекты собственного воображения. То есть это способность вовлечь даже не желающих вовлекаться части объекта нашей души, вовлечь какое-то в интеллектуальное, философское построение. А тех, у кого был незаконченный диурн, те, естественно, отложили. Кто-то ноктюрн спрятался в кустах, он скрылся. Он еще даст о себе, напомнит о себе, когда человек попытается что-то осуществить. такое вот серьезное, позитивное в жизни, такое диурническое. И с другой стороны, что такое интегрированный ноктюрн? Это когда уже консерватизму ничего не мешает, что любая попытка создать такую вот конфликтную ситуацию в полностью, то есть любой конфликт заведомо уже разрешен. То есть это такая безоблачная пацифистская идиллическое состояние, очень материнское, матриархальное, которое любую ситуацию превращает в такой уют, покой, в сытость, довольность, все едят, все там дремлят. В общем, такой вот прекрасный, чудесный, роскошный мир, убаюкивающий дремы. И вот теперь самое интересное. Так все происходит в рамках архаического общества, в рамках того, что еще не называет себя человеком. Вот здесь пока еще нет человека. Здесь есть докамо, здесь есть траект, есть предчеловек. Можно то, что называет Дюран антропологическим траектом. Антропологический, значит, человекоподобным. То есть это почти человек, но такой человек, который не знает самого себя, который не смотрит на самого себя, и у которого просто как вот у Дюрана множество глаз. Два человека не добавляют к этому человеку ничего и не позволяют ему взглянуть на себя глазами другого. Два человека никоим образом, это просто дополнительный глаз, дополнительный угол обзора, а не какой-то отдельный личность. Вместе хоть, чтобы шире видеть. Один смотрит направо, другой налево, третий вверх, назад, и они видят все таким образом. Докамо, таким образом, почему они ходят, он видит все, чтобы никто не остался в одиночку, чтобы все вот стояли как бы спиной, смотря с затылками друг к другу и создавая такого единого аргуса, чтобы увидеть лучше, больше, чтобы заметить, чтобы веселее было, самое главное. И вот, значит, теперь возникает очень интересный такой чисто философский момент. Да, это антропологический траект, на базе которого будет построен человек. Но когда возникает человек, можно у меня спросите, и как это происходит? И вот, а? Вот тут, да, вот приблизительно так, это верно, правильная мысль направлена. Смотрите, как с философской точки зрения. Можно обратиться к первому человеку, который называл себя философом, это был Гераклит, который в первом своем изречении из фрагментов, у него осталось мало фрагментов, но это самое вообще гениальное, что существует в мировой философии, чем короче они, чем они разрознены, тем они более глубокие. Первый фрагмент его звучит так, Гераклита: «Если слушать не меня, а логос, то все едино». Если слушать не меня, а логос, то все едино. Это означает фундаментальный прыжок от мышления к философии. То есть это означает переход от имманентного сознания, когда человек еще даже и сам-то себя не знает, ни свое он еще не познал. Другая формула Гераклита – это «познай самого себя», написано на святилищах в Дельфах. Здесь в рамках мышления, в рамках имажинера познать себя совершенно невозможно, потому что здесь есть познание, но нет ни познающего, ни познаваемого, есть только от к. И вот в данном случае откуда взялся гераклитовский логос, которого надо послушать и узнать, что все едино. Но совершенно очевидно, что в рамках мышления невозможно ни составить представление обо всем, ни тем более понять, что все едино. Пантахен по-гречески. Здесь все разное, наоборот, все различное, и все, пожалуйста, все вокруг и все внутри. Поэтому представления обо всем, о едином и о логосе, они представляют это представление, которое не содержится в акте мышления. И здесь точно так же, как и в случае того, что Мария спрашивала по поводу перехода от архаических религий к единобожию, монотеизму, стоит говорить о каком-то фундаментальном событии, который сам Гераклит называет «кеуранос», это событие, это молния в ночи, молния, которая без грома вспыхивает в абсолютно непроглядной ночи и на мгновение освещает все. Это логос, который создает дополнительную точку мышления, с помощью которой внезапно обнаруживается то, что лежит за пределами имажинера. То есть возникает другая форма мысли, которая называется логосом и лежит в основе философии, которая способна увидеть того, кто думает, и то, о чем думает тот, кто думает. Таким образом, впервые есть возможность увидеть субъект человека как человека, а не просто как процесс мышления. Вот это возникновение трансцендентного логоса, который впервые познает, что есть человек, который впервые говорит, что вот то, от чего направлено то, к чему, является человек. Вот это антропос, человек. А вот это, кто, как вы думаете, в рамках логоса? Вот этот объект, would be object. Нет, логос вот. Вот логос, вот антропос. Нет, нет, нет. Обратите внимание, здесь would be subject, который называется антропосом. Он отделяется в первом высказывании Гераклита во фразе «если слушать не меня, а кого же еще можно слушать?» Гераклит говорит «не меня». Вот этот «не меня» всплывает только в контакте с логосом. Логос говорит, что сам Гераклит говорит «не меня, антропоса, человека». Антропа, это с антропа даймон, а логоса. И теперь, что здесь находится по-гречески? Ну, просто же совсем. А, да, кто? Да, правильно, фюзис. Правильно. Нет, философия. Это философия, а не игра слов. Логос, антропос, фюзис, которые возникают... На самом деле, не здесь, здесь нет природы. В этом процессе самое главное, смотрите, вот мы переходим в другое состояние. Если угодно, мы переходим от архаического общества к обществу традиционному, где возникает вот эта трансцендентная инстанция, которая мыслит о человеке и мыслит о природе. И мыслит о человеке как о природе, как о различных, как самостоятельных, чего невозможно проделать в рамках мышления архаического и имманентного самому антропологическому проекту. Вот где возникает человек. И этот человек одновременно возникает как не логос и не природа. И одновременно, тут уже что правильно, конечно, у него есть и природные свойства, потому что он не совсем логос, и логические свойства, потому что он мыслит. Дальше вот эта троица образует фундаментальную топику, которая неразрывно следует за человеком вплоть до... вплоть до нашего времени, когда есть разные попытки покончить с различными сторонами этой триады. Так вот, начавшись от антропологического проекта как базы, социальной базы и социологической базы, и психологической базы, такой фундаментальной базы человеческого общества, мы вместе с философией, вместе с религией, вместе с государством приходим к возможности действительно обнаружить человека как такового уже в совершенно новой функции. Человек появляется вместе всегда, вместе двумя дополнительными коррелятами. Когда есть человек, человек, всегда есть логос и всегда есть фюзис. Вот таким образом человек появляется в рамках вот этих трех элементов. Ну а где же у нас... Теперь давайте посмотрим, где же у нас сам по себе имажинер, куда он делся. Вначале он был здесь, между антропосом и тем, что мы назвали позже антропосом и фюсис, в качестве вот этого взгляда, в качестве докама. Теперь на место докама вступил человек, но здесь возникает вопрос, откуда взялся логос? вот на начале в этой картине, для того, чтобы понять, что такое человек. И здесь есть такое, ну, как бы сказать, определенное имманентное объяснение, что в какой-то момент Диурну удалось сделать то, что ему до какого-то момента никак не удавалось. То есть коту удалось выдавить из себя пленное слово. То есть Диурн настолько разогрелся, что он действительно смог обрезать свою связь с пуповиной ноктюрнических режимов. Он взял и оторвался. Вот Логос оторвался. Он оказался, смог реализовать то, что никак не мог сделать раньше. То есть возникло представление об абсолютном мужчине, который полностью свободен от какого бы то ни было андрогената. Учение о Логосе — это высший уровень достижения накала патриархата, когда создается полностью и абсолютно необратимый процесс. Необратимый процесс, который не компенсируется ничем. То есть Логос является пиком такого диурнического процесса, которому удается по-настоящему оторваться от режима ноктюрна, режима эвфемизации и выступать уже как самостоятельную такую вот такую отправившуюся на волю инстанцию. То есть это возможно в человеке. Это невозможно в человеке, потому что человек, как мы видели, пока он еще даже когда он еще не знал даже, что он человек, он не мог оторваться от своего собственного инженера, поскольку режим эвфемизма — это он же сам. Поэтому человек не мог стать мыслящим по-настоящему. Он стал мыслящим только тогда, когда утвердил свой диурн над собой, создав некую трансцендентную, запредельную, отрывающую себя от не себя, разрезающую инстанцию, которая уже и позволила дальше рубить все по-настоящему. Рубить, то есть судить. Уже можно было сказать, вот это только человек. И тем самым поставив человека в строгие рамки. Это человек, а это не человек. Ведь до этого ничего подобного было невозможно сделать. Как только Диурн пытался сказать, вот это нечто одно, а вот это нечто другое, тут же включался замечательный режим эвфемизма, который, как это другое? Это то же самое, что ты сказал. Вот, то есть режим логики постоянно контаминировался, мы, по-моему, рассматривали режимом риторики, который мгновенно разрушал эту модель. Таким образом, логос есть выражение автономного режима диурна, автономного от имажинера. Может ли это быть в человеке? Нет. Поэтому логос и назван Богом, или Зевсом, или Кеуранос, или Молнией. Это, а кто создал небо, кто создал молнию, кто создал верх, кто создал ориентацию, кто создал огонь? Конечно, режим воображения. Диурн породил и утвердил, кто создал власть, кто создал иерархию, кто создал классы, касты, кто создал господина и раба, кто создал мужчину и женщину. Диурн. Именно Диурн. Он их конституировал и потом в какой-то момент, чтобы оторваться от этого мышления вечно горизонтального, он осуществил фундаментальный переход к логосу. По сути дела, это другой способ, философия, это другой способ монотеистической религии. Философия и религия теснейшим образом друг с другом связаны, и с точки зрения топики они ничем друг другу не противостоят. Философия и религия, монотеистическая религия, как и философия, оперирует с инстанцией, которая трансцендентна проекту антропологическому, трансцендентна, собственно, тому, что мы называем мышлением. И логическое мышление — это не просто какое-то, скажем, обычное мышление. Логическое мышление — это мышление не в топике, а от «к», а в троичной топике, где существует логос, антропос и фюсис. То есть то, что у Декарта будет названо субъектом антропос, то, что у Декарта будет названо объектом, и то, что в теологии будет названо Богом. Поэтому логос у Гераклита — это Бог, теос или латинское деус. Он же даймон. Даймон — другое название Бога. было. И поэтому Гераклит же говорит, этос антроподаймон, то есть человеческий этос, человеческая этика представляет собой Бога, живущего внутри человека. Ну и дальше уже можно себе представить. Таким образом, и философия с идеей логоса, а вся философия всегда связана с логосом, с неизменным, с тоон Платона, и религия, которая утверждает о творении фигуру Бога, который абсолютен и который создает и людей, и мир, и людей в мире, все это связано с работой дикого абсолютного Диурна. Дальше происходит очень интересный момент, что в истории философии, да, теперь два слова о социуме, который связан с этой второй антропологической версией, когда появляется человек. И тут же, кстати, именно Гераклит говорит «познай самого себя». Что значит «познай самого себя»? Познать в рамках мышления того, что мы назвали интенциональным мышлением, себя невозможно, оно направлено от «к». Познать себя можно только с помощью логоса. Только логос может знать человека. Поэтому говорится, что человек сам себя понять не может, он там нечего понимать, он не так сконфигурирован. Человека может понять только Бог или логос, который смотрит на него, и он же его судит. Отсюда логическое суждение. Главная операция логоса – это суждение. Суждение тоже очень интересный момент. Если мы соотнесем, что такое суждение, то суждение – это как раз недоступное человеку, как в его мышлении, в имманентном состоянии, соотнесение представления человека о чем-то и реальным положением дел, то есть реальным объектом, принадлежащим к фюзис, что возможно исключительно при наличии трансцендентной инстанции. Вот это суждение, вот это представление или интенциональный акт, а вот это суждение. Суждение возможно вынести только с помощью трансцендентной инстанции. Таким образом, здесь мы имеем дело с точки зрения антропологии, построенной на иммажинере, автономный режим Диурна, а здесь мы имеем все три режима, и вертикальный, и Диурн, и мистический Ноктюрн, и драматический Ноктюрн. В данном случае поэтому человек и создан по образу и подобию Бога. То есть Бог создан по образу и подобию человека. При этом Бог чистый Диурн, а человек Диурн нечистый. Человек имеет еще такие другие стороны, которые замутняют ему возможность стать Богом. А как стать Богом? Как вот святые столпники, которые стоят, надо стать чистым Диурном, надо подавить в себе все ноктюрнические свойства аскетическим образом. Воспроизводство детей, любовь к пище, аскеза, сон. Отсюда все аскетические практики, вытягивание себя вдоль диурнической модели, подражая вот этому абстрактному выдвинутому логосу. Это совершенно новая модель, и она проецируется на особый вид социума. Социум, который связан с традиционным обществом, где возникает понятие по образу и подобию вот этой троичной топики, понятие государства. Государство как воплощенной божественной модели мира. В отличие от архаических обществ, где и Диурн, и другие режимы были воплощены в пространстве, они жили в пространстве, в живом пространстве, государство является искусственной моделью и строится по принципу такого строго дифференцированного космоса во главе с логосом. Во главе государства стоит логос. Вот кто стоит. Поэтому русская поговорка. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. То есть это представление о таком проекции религиозного взгляда на структуру общества. Общество таково, потому что в центре его, в пике его, максимальная власть, почти трансцендентная по отношению к совокупности индивидуумов, принадлежит логосу. Так возникает социальная модель жестких, кастовых и сословных иерархий. Почему? Потому что само представление о человеке в таком ключе, когда он обозначен как человек, человеческое общество должно иметь над собой трансцендентного пастыря. кто-то должен находиться над людьми. И отсюда представление о божественных царях, о королях-жрецах, о фараонах, которые являются родственниками богам и так далее. То есть антропология второго этапа, антропология традиционного общества, заставляет создавать общество, построенное на принципах логоцентризма, где диурн начинает доминировать над всеми остальными режимами, где диурн рассматривается в качестве абсолютной, единственной и главной модели, где из публичной сферы изгоняются все ноктюрнические элементы. Например, питание. Питание выносится за пределы таких общесоциальных или публичных операций, домой, куда-то в отдельное место, не говоря уже о запрете на эротику, все помещается строго за пределы вот этой государственной машины, вплоть до одержимости современных американцев sexual harassment во время офиса. Офис – это диурн, офисная работа – это диурн, и не дай бог кому-то как бы забыться и на перерыве там выпить кофе, кому-нибудь подморгнуть в ноктюрническом, например, в драматическом ноктюрне, или станцевать в офисе. Это как раз сбой режимов, который немедленно карается вызовом в суд, подозрением в sexual harassment и другими операциями. Это вот в американском обществе, которое чрезвычайно диурнично, оно, правда, возводит там специфическим образом диурн в рамках разумности демократической системы. У нас закончился, да? Или еще есть? Все, да? Да. Хорошо. Значит, мы на этом, давайте остановимся. Просто последнее социальное, что я хочу сказать, вывод, что переход от архаического общества к обществу традиционному создает новую модель социальности и новую, принципиально новую антропологию, основанную на логоцентризме.